Начинаем программу «Дифирамб». Я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя. Это кинорежиссер, народный артист России Вадим Абдрашитов. Здрасте, Вадим Исупович.
Добрый день, здравствуйте.
С прошедшим днем рождения.
Спасибо.
Приятно, спасибо, что прямо на следующий день после дня рождения человек пришел к нам в студию и прекрасно выглядит.
Да, и мне приятно. Здравствуйте.
Здрасте. Ну что, нашим слушателям скажу средства связи. Конечно же, вы сможете задать вопросы нашему гостю. Наш номер СМС +7 985 970 45 45. Говорить мы будем и, конечно же, о кино, и о жизни, поскольку сегодня все перемешалось, и жизнь подбрасывает такие сюжеты. Действительно, они в буквальном смысле валяются под ногами. От самых драматичных и страшных, как, например, вот это вот страшное убийство, которое потрясло всю Москву, когда вполне себе благопристойный человек взял и убил свою жену, а потом расчленил ее на куски пытался спрятать. Вот сейчас находится под арестом, ведется следствие. И до самых таких комических, фарсовых сюжетов это тот самый приезд неожиданный Жерара Депардье в страну, который, по-моему, просто вообще потряс все слои общества, где он только не побывал, во что он только не наряжался, на чем он только не играл, и что он только не выпивал, чем он только не закусывал. Вот. Так что масса тем для разговоров. Но начать я бы хотела все-таки с кино, Вадим Исупович, потому что буквально вчера в программе «Культурный шок» мы с Данилом Дондуреем и Юрой Грымовым обсуждали вот эту вот инициативу совместного Министерства культуры и Министерства образования вести факультативные уроки кино в программу школьную. И для этого был представлен целый список из 100 шедевров, лучших фильмов российских, советских, которые обязан знать каждый ребенок, живущий на территории Российской Федерации. Ваше отношение вот к этой инициативе?
Ну, что сказать. Очевидно, что как бы так по внешнему рисунку, по внешнему сюжету, это замечательно, хорошо, если дети будут смотреть отечественные фильмы, лучшие из них. Но мне кажется, что вот эта инициатива, она на самом деле подменяет необходимую инициативу уже с большой буквы. Это проведение огромной последовательной работы по культурному воспитанию, если так можно сказать, в средней школе вообще. Как бы эта инициатива не превратилась просто в галочку. Да, вот так вот создали некий список, значит, мы за, давайте внедрять. Но механизмы внедрения, обеспечение этого внедрения, да и сам список вызывает очень много вопросов. Я до сих пор не понимаю, как это будет, где те самые учителя, почему. Вы понимаете, дело в том, что так или иначе, если это лучшие картины, это киноискусство.
Угу.
И почему киноискусство надо изучать прямо, вот прямо сейчас, вот прямо с этого, это с советских картин, почему это не, повторяю, развернутая подготовка к воспитанию грамотного и культурного зрителя, я не понимаю. Каким образом можно говорить о советском кинематографе, не говоря о киноискусстве вообще? Если проводить какие-то параллели, в общем, даже не параллели, а перпендикуляры, я бы сказал, то надо знать, надо помнить, по крайней мере, посмотреть, каким образом это делается, ну, как говорится, в цивилизованных странах.
А есть,
например,
такой опыт,
во Франции.
Да?
Конечно, естественно, там существует предмет, который называется типа, значит, культура аудиовизуального восприятия. И там начинается образование с начала кинематографа как такового. Значит, очень важно, что подчеркивается, выясняется, преподносится, преподается кинематограф как искусство в ряду других искусств. То есть существует некая система, существует педагогика, которая это доносит до детей, до подростков. Я думаю, во многом, не в основном, но во многом, сохранение французского кинематографа как части французской культуры вообще обязано вот такой последовательной работе средней школы.
Угу.
У нас опубликован список. Дальше что, повторяю, кто это будет доносить до молодежи, до детей? Как это будет доноситься? Ведь не существует. Где время на это? Школьники перегружены.
Конечно. И потом вопрос, да. Тоже как просто так показать фильм «Чапаев» и что?
Да, да,
без,
да, да,
без, да. Контекста, без контекста, рассказа о том, как этот фильм создавался,
это за
почему, что
было,
за мифы, да.
Да? Да, конечно. Это на самом деле это должна быть серьезнейшая работа. И я боюсь, что вот этот список – это опять такая попытка галочкой отметить как бы работу по воспитанию нашего подрастающего поколения.
Я добавлю, патриотическому воспитанию.
Вот, что и пугает. Что и пугает. Мне кажется, это очень страшное дело, когда именно патриотическое воспитание подменяется очередной галочкой. А воспитывать и образовывать молодого человека необходимо, потому что, представьте себе, я вот знаю по ВГИКу, коллеги мои рассказывают, которые ведут, ну, скажем, там курс кинокритики, угу. Киноведения. На примере того же Чапаева. Приходится объяснять, что, кто такой Чапаев, когда, что за время было, что такое гражданская война и так далее, потому что молодые люди уже потерялись даже в исторических координатах. Но это тем более касается совсем юных людей, школьников, согласитесь. Поэтому вот у меня такое двоякое отношение. Замечательно, что люди там все-таки там кто-то где-то посмотрит советское кино, но... Неплохое кино, скажем так, но...
Так, кстати,
как
есть
бы это
ваш фильм, по-моему, один есть в этом списке «Охота
да,
на лес».
Да, мой фильм, я там обнаружил «Охота да. на лес». Для меня это полная неожиданность, почему «Охота на лес». Я сильно сомневаюсь, что подростки поймут эту картину. Она, так сказать, не совсем для подростка. В то время как, казалось бы, «Плюмбум» надо бы показывать. Но его почему-то в списках нет. Много вопросов. Но самое главное, повторяю, это вот как бы этой галочкой не подменили то, что надо делать, то, что необходимо делать. Зрителя надо возвращать во всех случаях в зрительный зал, показывать отечественный кинематограф, но зрителя надо готовить, поскольку мы уже потеряли поколение 2, наверное, я так понимаю, российского кинозрителя, поскольку он надо возвращать, но не такими же, в общем, нет.
А куда делся зритель российского кино? Почему он отвернулся от российского кинематографа?
Это очень сложный
кино-то
вопрос.
Есть?
Это очень сложный вопрос. Во-первых, был период, когда практически отечественного кино на экране не было вообще. Сейчас как бы оно еще присутствует, просто в гомеопатических дозах, но все-таки. Я имею в виду 90-е годы, угу. Когда вывалилась вся эта, вот, так сказать, продукция американская. Не потому, что американцы плохие или кто-то там еще. Но так это законы рынка, беспредела рынка. Но, повторяю, опять-таки, что называется, в грамотных странах, то есть в странах, где все-таки так или иначе государство и власть ответственны за сохранение отечественной культуры, все-таки там существуют некие механизмы, отработаны.
А какие?
Защиты
у нас только квотирование предлагается сегодня в качестве меры.
Это тоже галочка, это тоже какой-то депутат, не хочу как-то его называть по-другому, скажем так, депутат предлагает квотировать. Это же не мера. Это должна быть система. И мне уже даже как-то неудобно говорить о том, просто как-то неловко, потому что это говорилось и говорится до сих пор на каждом шагу. Не надо изобретать велосипед. Существует так называемая французская модель, где все параметры уложены в некую систему, которая на выходе дает что? Сохранение отечественного французского кинематографа как части великой французской культуры. Все-таки механизм этот работает, до сих пор работает. И, я не знаю, там на Елисейских полях, если присмотреться, значит, около кинотеатров стоят очереди. И ты думаешь, что такое, там какой-то боевик? Нет. Там очередной новый французский фильм, и люди идут на французское кино. Почему? Потому что проведена работа вот в том смысле, о котором мы говорили.
Ну, самый простой способ, то, что предлагает Железняк, по-моему, это предлагает, но не он первый на этом пути, поэтому совершенно не важно, как действительно его фамилия. Там обязать кинотеатры показывать там, определенное количество российских фильмов. Ну, понимаете, какую аналогию можно провести? ну, не знаю, там, условно, в телевизоре запретить программу там «Аншлаг», которая там всем портит вкус, и вместо нее показывать концерт классической музыки. И что?
Ну, да, 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 да.
Выключили все телевизор.
Значит, то же запретительные самое. Меры навряд ли могут быть конструктивные. Существует, повторяю, уже обкатаны, существуют некие, некие экономические механизмы, принципы, которые заставляют владельца французского какого-то кинотеатра показывать и отечественное кино. Хотя, надо сказать, и запретительные меры присутствуют. Вот, например, какие? Известно, что во Франции ни один канал, ни государственный, ни частный, не имеет права в пятницу и субботу показывать какой-то новый фильм. Тот, короче говоря, который еще не показывался, такая, чтобы не было такой премьеры какого-то фильма, повторяю, ни на одном канале. Почему? Потому что в пятницу и субботы на французские киноэкраны выходят новые французские фильмы. Таким образом, работает механизм, не допускающий отвлечения кинозрителей, превращения его в телезрителя в эти дни. Ну, это же что такое? Это решение на уровне государства. Это никакие не рыночные отношения. Это решение государственного уровня по поддержке отечественного французского кинематографа. Вот, например, ну это же продумано, это часть системы.
А вы уверены, что сегодня, если, допустим, даже такого рода меры принять по продвижению российского кино, зритель туда пойдет? Он же, вы же сами сказали, что у него уже привычка выработалась,
да,
не ходить.
Я не, тут, если не ходить сегодня на русское. Будет принята вот такая модель, то завтра ничего существенного в кинотеатрах не произойдет. Это вопрос времени, и причем времени на насыщенного, очень подробной, пристальной работы по возвращению зрителя, в том числе и по воспитанию, о чем, с чего мы начали. Но я задаюсь другим вопросом. Вы знаете, Ксения, я задаюсь другим вопросом. Ну вот, допустим, значит, как-то так или иначе, там будет, все-таки будет отлажено как-то делать. Как, я не понимаю. Но каким образом можно воспитывать грамотного кинозрителя в школе, в которой идет сокращение часов по литературе и русскому языку? Ну, это же нонсенс. Вы понимаете, это левая рука не знает, что делает правая. Это, с одной стороны, вроде бы забота об отечественном кино и об отечественном зрителе, а с другой стороны, волевое оглупление, дегуманизация образование в школе, как это может быть одновременно? Вот о чем приходится думать. Увы, ну, вот эти все последние новости вокруг закона об образовании заставляют об этом думать. И, как всегда, практически, повторяю, жанровое решение, простите, жанровое решение в этот момент как бы вот надо все-таки привлекать, воспитывать грамотного кинозрителя. То есть он будет грамотный кинозритель не может быть неграмотным читателем.
Это Вадим Абдрашитов. Мы сейчас слушаем новости. Там, сейчас там нам еще парочку сюжетов подкинет Роман Плюсов для кинематографистов. Да? А потом продолжим наш разговор. Напомню нашим слушателям, что вы тоже можете принять участие в нашей беседе с помощью СМС. Напомню, номер плюс 7-985-970-45-45. Все-таки давайте уже теперь о жизни поговорим, поскольку волею судеб мы помещены в какой-то абсурд тотальный, да, и вот в нем вынуждены как-то существовать. Каким образом не сойти с ума в этой ситуации? Вот вопрос как раз к художнику, человек, который пытается с помощью творчества осмыслить то место, в котором находится сегодня наше общество и наша страна. А, кстати, по поводу Хасана, Вадим Юсупович, вы не опаздываете, не собираетесь почтить?
Да нет.
Нет?
Не был знаком, не довелось осчастливиться. Но, думаю, там наш брат, в общем, появится как-то.
Деятели культуры?
Наверняка. Да, конечно.
Но уже были прецеденты, когда иных авторитетов хоронили, я помню, да?
Конечно, кому-то помогали, да. Наверняка, эти структуры. Он лично кого-нибудь курировал, спонсировал, мало ли что. Ну, значит, придут, засветятся там. проводит человека.
Но это вообще нормально, вот скажите.
Вы знаете, сейчас очень трудно ответить, что такое нормально. Если человек кому-то, если он или там кто-то другой кому-то там лично помогал в чем-то, то, наверное, обязан человека прийти попрощаться. Другое дело, что, вообще-то говоря, наверное, все-таки государство должно было помогать и эту помощь оказывать.
Угу.
Наверное. Спонсировать спектакль, спонсировать книгу, спонсировать фильм.
А для вас важно, кто платит?
Вы знаете, так трудно находить деньги, что время от времени думаю, что да ладно.
Да пошло оно, да.
Да-да-да, что да, давай. Вот. Угу. Но потом оказывается, знаем просто по опыту, что потом оказывается, что не так все просто. И все равно просто бесплатного сыра не бывает. Начинается, я просто знаю на примере своих коллег, учеников. Начинает выдвигать требования. Вот это артистка. И все-таки финал, наверное, не такой. А все-таки я вот посажу своего человека, пусть он перемонтирует. Нет, на этот фестиваль мы не будем давать. Почему? А он мне не нравится.
Это продюсер, вы имеете в виду, говорит?
Да, тот, продюсер или, да, или тот, кто вкладывает деньги. Так что такое совсем бескорыстие, которое как бы подразумевается с самого начала, оно, как бы это сказать, легче. Не всегда реализуется.
Ну, а государство, как продюсер, у него тоже наверняка есть свои, в этом смысле, представления о прекрасном.
Да,
сегодня,
да.
Кстати, эта мысль советская опять внедряется в мозг художника, что, типа, если мы платим, то уж позвольте, то уж мы-то тогда и будем вам и говорить, что можно,
да.
Что нельзя.
Ну, вы знаете, Ксения, я вот боюсь навлечь гнев на себя и ваш, и, значит, моих коллег, но в этом все равно логика какая-то есть. Если, значит, государство дает деньги, то если ты делаешь что-то антигосударственное, естественно, государство удивляется и пытается, значит, картину поправить.
А что значит антигосударственное, тогда объясните, я не понимаю.
Ну, как вам сказать? Я, когда сдавал свои картины, они все, в общем, имели достаточно сложную биографию, так вот, мягко говоря. Мягко говоря, я всегда понимал, что вот существует вот сдача картины, это такой период работы над картиной из картины, с картины. Причем непрогнозируемый абсолютно. И я понимал, почему государство в лице цензуры, там, Госкино, не принимает картину «Остановился поезд». Потому что заявленная как картина, как борьба там, с какими-то отдельными недостатками, в общем, так или иначе, я не преувеличиваю ее значение, но все-таки выходила на какие-то обобщения, которые власти не нравились. И я сдавал картину и понимал, что это такой процесс, надо просто крепче стоять, так сказать, и сохранять картину. И в этом смысле позиция государства мне была понятна, ясной, и было ясно, что делать. Но причем во всем этом присутствовал, конечно, момент еще вкусовщины непосредственно чиновников, которые занимались нами или конкретной картиной. Но все-таки это, вот этого, вот этой вкусовщины было по сравнению с сегодняшним днем значительно меньше, потому что люди, которые сейчас дают деньги, или продюсеры, все свои комплексы, все свои представления о красоте, о доброте, о справедливости, о негативе каком-то, они пытаются руками режиссера и руками этого фильма реализовать на экране. Вкусовщины стало гораздо больше.
Но это, может быть, нормальный процесс? Это, наверное, не только наши проблемы.
Может, да? Быть, не знаю, может быть. Если это нормально, то тогда это печально, потому что этот процесс ведет, в общем, на сегодняшний день ведет только в сторону ухудшение просто художественного качества фильма. Когда, ну, так сказать, условно скажем так, приблизительно скажем, тогда, когда какой-либо канал дает режиссеру работу, но с самого начала предупреждает, нам нужны медийные лица. Вот этого героя должен играть как? Он же не подходит. Ничего, это вопрос рейтинга. Снимайте. Не хотите снимать, мы найдем еще желающих. Мне кажется, вот, это, вот этот момент, он достаточно такой опасный, повторяю.
Но какой же выход? Вы посмотрите, все кино российское, современное, выход, которое так или иначе поднимает какие-то проблемы важные, и важные для общества, и которые получают эти фильмы, призы на престижных фестивалях, они, следуя вашей логике, они абсолютно все антигосударственные.
Ну, это да? не моей
логики. Это та самая там чернуха, как они там любят это говорить, да? Чернуха, издевательство, что там еще у них, какие еще обвинения? Русофобия и прочее,
Безусловно. Но я вам должен сказать, что вот, так сказать, политического момента, момента политического цензурирования становится все меньше и меньше по той простой причине, что фильмы не доходят до зрителя. Поэтому, ну, чего там, пусть развлекаются режиссеры, что хотят, то и говорят. Вот такой момент такого отстранения, я бы сказал, что касательно политической цензуры, он присутствует. Но, повторяю, не худшая ли цензура вкусовая и, так сказать, рублевая или долларовая?
И выход тогда какой? Опять же, задаю вам вопрос.
Значит, выход уже давно, я уже говорил об этом, с выходами все давно рассчитали, существует опыт в развитых, культурных, цивилизованных странах. Государство обязано поддерживать кинематограф не только как огромную индустрию, но и как киноискусство как таковое. И, условно говоря, если прокатчики или телевидение не дает деньги на картину, я не знаю, там какого-то молодого Тарковского, то обязанность государства поддержать этого режиссера, потому что это вопрос о сохранении искусства и, соответственно, культуры и так далее, и так далее. Это забота государства, конечно.
Ну, видите, а там все ровно наоборот. Там как раз декларируется совсем другое, что государство поддерживает те картины, которые, что называется, занимаются патриотическим воспитанием, опять же, тут самый казенный язык.
Да, вот чего я не понимаю, я так до конца не могу понять. Когда был, значит, образован этот фонд поддержки патриотического кино, я так до сих пор и не понимаю, что такое патриотическая картина. Более того, я про себя думал, вот я патриотической картины снимал или нет? Это я серьезно говорю, это патриотическая картина, это упомянутый остановился поезд, это, или это антипатриотическая картина. Я думаю, что это, я надеюсь, что это явление вот такого, ну, как бы сказать, путаницы, что ли, вообще говоря, в мозгах, в понятиях. Я надеюсь, что это дело временное, и все-таки каким-то образом, не понимаю каким, но все-таки государство возьмет на себя ответственность за поддержку киноискусства, не кинематографа, а киноискусства. Туда входят и все виды кинематографа, и документальная, и мультипликация, и не только забота об... не только забота об зрителе и о кассе должна волновать государство. Пусть об этом заботятся продюсеры, студии, но не государство. Государство другая задача, согласитесь, поддержать киноискусство. Это все обкатано, ведь это существует во всем мире. Во всем мире существует и кинематограф как система производства некого продукта, который надо, можно и выгодно продать. И в то же время поддержка своего киноискусства как такового.
Конечно же, не можем мы избежать разговора о политике, куда деваться. Ну, я знаю, что вы поддерживаете в том числе и уличные протесты. Я знаю, что, вот, допустим, последняя акция, когда люди выходили, высказывая свои отношения к так называемому антимагнитскому закону, была вами поддержана, хотя вы и физически не смогли присутствовать.
Естественно, да? Поддержим, потому что эта акция может быть первой с четко сформулированным вектором. Непринятие этого закона. Дай бог, чтобы такого рода акции имели бы всегда четкую, ну, как минимум, смысловую структуру, скажем
так. А вот такое понятие, как уместность и неуместность политических высказываний для художника, для человека творческого, который политикой не занимается, и имеет для вас значение? Я просто вспомнила буквально вот перед нашей передачей в новостях, в который раз уже сегодня цитируется выступление нашего выдающегося режиссера-аниматора Юрия Нарштейна, который вчера на записи концерта «Своя колея», вручая приз Елене Камбуровой, остановился и сказал, что я перед тем, как вручить приз, я должен сказать несколько слов вот о чем. И сказал о том, что считает, ну, по поводу Путина, по поводу смерти Магнитского, сказал, что у Путина сердечная недостаточность его. Магнитский умер от сердечной недостаточности Путина. Только человек, художник настоящий, мог так сформулировать точно, да, вот эту вот Скажите, вот для вас это что значит? И имеет ли значение вообще уместно и неуместно? Вот это вот то,
что я с огромным уважением отношусь к моему другу и коллеге Юрию Нарштейну и считаю это такой, как бы сказать, нормальный гражданский поступок. Вот что это такое. Уместность, неуместность, немножко не та категория. Человек высказал то, что он думает. Следовательно, он относится к свободным людям. Свободный человек – это тот человек, который говорит то, что он думает.
Это что нужно для этого? Какие качества характера? Храбрость, смелость, совестливость? Что, какие? Ну, почему это такая редкость-то? Я все хочу понять, почему это штучное производство вот таких вот людей, как Нарштейн, ну, еще там можно назвать еще некоторых людей.
Ну, таких людей всегда мало было. Таких людей всегда мало. И когда они как-то проявляются, что ли, я думаю, это хорошее событие и урок всем нам, вот так скажем. Что есть возможность высказаться, и он высказался.
У него, кстати, позиция вообще никаким образом не участвовать в том, что делает власть, не ходить ни на какие награждения, не принимать никаких наград. И он так и делает, между прочим. Как вот здесь, вот, как в такой ситуации, когда ты не во всем согласен, а даже, может быть, и чем-то возмущен, каким образом сохранять себя как гражданина, как единицу, как при этом не потерять работу? Ну, собственно говоря, вот цепь вопросов, она понятна, я думаю, для каждого.
Да, ну, вы знаете, это зависит от каждого отдельного человека. У каждого своя ситуация и у каждого свои представления о добре и зле. У каждого свои представления о способе жизни и о способе собственного выживания, и не только собственного выживания, но и выживания своего дела, которым он занимается. И каждый ведет себя сообразно тому, как он, так сказать, ну, сообразно своему представлению обо всем об этом. Другое дело, что не всегда, к сожалению, наш брат, да и не только наш брат, но и вообще просто люди не всегда выдерживают давление, ну, так скажем, давление и прессование жизнью как таковой. Не всегда. Человек слаб, но что поделаешь. Именно поэтому, когда я вижу человека, который выражает гражданскую свою позицию, выражает смело и открыто, это вызывает только уважение, конечно.
А если при этом ему не дадут ничего снимать после этого? А, собственно говоря, ему и так не дают.
Ну, и так у него сложно. Да. Ну, что, ну, естественно, если есть преступление, так сказать, в кавычках, то и должно быть наказание без всяких кавычек. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Надеюсь.
Угу. А сегодня, на ваш взгляд, вообще благоприятное время для творчества?
Вы знаете, значит, вот по внешнему рисунку, конечно, потому что происходят такие события, так уплотняются коллизии, такие замысловатые сюжеты выписывает жизнь сама, что, казалось бы, вот просто бери и снимай. Но есть одно но. Дело в том, что современная жизнь настолько сдвигается постоянно и все больше и больше к жанровым формам, в жанровые формы, что я не понимаю, может ли сесть сценарист и, значит, написать нечто на какую-то комедию или какую-то фантасмагорию. Вот мы совсем недавно вспоминали, я не знаю, такое изображение, такую сцену, которую, ну, ни один здравомыслящий сценарист или режиссер не мог бы себе позволить никогда. А жизнь подбрасывает. Помните, как это было в свое время, когда приехал Каддафи, и на территории Кремля он шатер. Поставил шатер, был разожжен огонь, и три человека там сидели. Путин, Каддафи и Мирей Матьев. Ну, что это такое же абсолютно? Это бред, это белая горячка, это кошмар. Каким образом вот в этих ситуациях может творить, скажем, комедиограф? Или, я не знаю, у нас там с Миндадзе в картине «Слуга» был такой полет двух героев, Гудионов и, значит, Олег Борисов и Юра Беляев летали, кричали «Это моя родина», значит, такой был эпизод. Ну, и казалось, что это, конечно, жанровое решение, такой сдвиг, некую условность, да. Но можно ли было предположить, что будет аттракцион гораздо более выразительный, когда президент страны полетит, значит, возглавляя стаю журавлей? Я сейчас не отдельно об этом, я говорю о вот смещении в самой жизни к жанру, в жанровое uh-huh. какое-то пространство. Когда это происходит, то писать об этом и снимать об этом становится гораздо сложнее, потому что жанровая жизнь, смещая, она труднее поддается изображению.
Ну, вообще странно, казалось бы, наоборот, столько действительно сюжетов для освоения в кино или там, в искусстве, скажем так, и в литературе, а почему-то очень мало кто этим пользуется.
Жизнь идет очень быстро, не успевают нормальные люди, нормальный художник не успевает, может быть, ее как-то обмыслить, обчувствовать. И это раз, и события настолько серьезные, на самом деле настолько серьезные, угу. что это тоже требует времени какого-то, даже не обдумывания, а обчувствования буквально. Я не знаю, можно сделать сейчас картину такую, я не знаю, там на уровне картины Юлия Яковлевича Райзмана «А если это любовь», посвященная тому, что происходит в школе сегодня, как бы касаясь перспективы, в том числе как бы в контексте вот этого нового закона об образовании. Наверное, можно, но должно быть какое-то... Да, наверное, можно что-то сделать, но тоже это требует времени, конечно. Конечно, и общая такая расфокусированность мыслей и чувств, которая коснулась и нашего брата, как я понимаю. Посмотреть, что происходит в литературе. Четкости при огромном количестве текстов и наличии действительно серьезных, интересных книг. Все-таки не хватает, конечно, четкости понимания всего происходящего. Угу. Скажем, некая расфокусированность в мыслях и чувствах.
Там действительно все, что, может, наверное, все повторяется как фарс, в том числе эти сюжеты, потому что эта история опять с этим Хасаном, гроб которого повезли в Грузию, оттуда его там не приняли. Это такое покаяние наоборот.
Да, конечно, да? Покаяние наоборот. Это тоже жанровая форма. Если ты будешь снимать это один к одному, то это будет как бы не до решения, непонятно, это жанр или не жанр. Понимаете, о чем я говорю, да? В такой действительности мы сегодня и живем.
Несколько вопросов от наших слушателей, которые нам задают. В контексте нашего разговора вопрос вполне себе уместный от Дмитрия. Как сохранить репутацию? И вопрос, вот вам вопрос. И вообще, насколько я добавлю вас, для вас вообще важно это понять?
Я не знаю. Я, честно говоря, никогда не задумывался об этом. Никогда такая задача mm-hmm. поставить перед собой. Как сохранить репутацию? Я снимал те картины, которые хотел снимать. Ничего другого не делал. И ничего не делал, когда там заставляли переделывать картины. Относится это к репутации? Возможно. Но для меня важно было сохранить то, что было снято и сделано, картину как таковую. Как-то никогда особо, мне кажется, не говорил то, чего не думал. Наверное, можно заставить замолчать человека, но заставить его говорить не то, что он думает... Наверное, можно и не заставить. Вот это человек себе может позволить, согласитесь.
А по поводу российского кино. Про какое российское кино вы говорите? Сплошная любовь-морковь. Вы хотите, чтобы мы это смотрели?
Нет, не сплошная. Отнюдь не сплошная любовь-морковь. И время от времени все-таки, к счастью, появляются картины, на мой взгляд, высокого художественного уровня. Я в них вижу не то, что какой-то там прорыв, но все-таки вижу сохраненность традиций отечественного кино. И такие картины появляются. Они не доходят до зрителя, но это уже другой вопрос, о котором мы уже говорили. Совсем не сплошная любовь-морковь. Есть картины, более, что ли, художественные, более сущностные. То есть там есть о чем и поговорить, и подумать.
Если государство дает деньги, то может ли режиссер публично выражать свое мнение о власти, спрашивает Алексей.
Ну, мы тоже, Алексей, уже об этом поговорили. Ну, обычно так режиссер, когда ему есть что сказать, он обычно это и делает. Однако потом возникают проблемы с будущим фильмом, и куда его, кто там, проблемы с цензурой. Но я думаю, что если художнику есть что сказать, он должен об этом говорить.
Я все-таки не могу понять вот этой логики по поводу бюджетного финансирования и, значит, тогда требования соответствовать некой государственной идеологии, которая у нас запрещена по Конституции, у нас ее нет.
Да,
здесь есть некая нестыковка.
Ну да, конечно, нестыковка, да и не одна, потому что, да и идеологии как таковой, в общем, нет, это идеи, той самой национальной идеи до сих пор нет, я никогда не забуду, помните те времена, они таковыми остались, когда Ельцин собрал, как бы, светлые мозги в Большом театре и обращался, сказал, давайте думайте, формулируйте национальную идею, но это же невероятно, это тоже ведь жанровый совершенно, это эпизод из жанрового фильма, согласитесь. Так вот, я уже говорил о том, что, к сожалению, вот это требование как бы современной идеологии подменяется вкусовщиной людей, которые дают деньги. Ну, их представление, да. Вот это их представление об патриотическом фильме.
Но
вот
других
это
нет.
Представление
Вадим,
о... Да, других
так
нет.
Только
конечно.
Такие, а будут еще хуже. Вы же видите,
да, конечно,
в обратную сторону.
Да, да, да. Я никаких иллюзий не питаю. Я только надеюсь на то, что чем прозрачнее механизм распределения денег, чем прозрачнее механизм освещения процесса судьбы картины, почему он не попадает в прокат, что требует цензура, тем, в общем, как-то, ну, меньше будет самоуправства.
А здесь среди вопросов наших слушателей очень много слов благодарности за ваши конкретные работы. И здесь вспоминаются и фильм «Слуга», и «Остановился поезд», и многие другие, о которых
спасибо.
Сегодня, может быть, и не вспоминали. И «Парад планет», естественно.
Да.
Ну, и, конечно же, я должна же вас спросить, что сейчас происходит в вашей творческой жизни, и есть ли у вас какая-то...
Нет, идея есть даже, так сказать, даже две идеи. Одна, правда, к сожалению, по российским меркам достаточно дорогая. И, значит, я потратил много времени на то, чтобы найти деньги, как-то переоценив собственные силы, скажем так, недооценив сложности ситуации. Вот. И вторая идея, она финансово поскромнее, но надеюсь, что, в общем-то, вот
сейчас... Ничего не будете говорить?
Это экранизации двух современных писателей. Я не буду называть их, потому что вот когда определится, тогда мы встретимся, поговорим
подробнее. Но деньги-то
подробнее.
Есть?
Ну, относительно одного проекта половина денег существует. Вот сейчас задача, я уже подключился после январских праздников, значит, поиском как бы второй половины.
Вот тут предлагают вам Депардье обязательно снять главную роль. И
так
будет вам счастье.
Депардье тоже гениальный, можно было на самом деле. Если бы был бы, я не знаю, кто-то из опытных комедиографов, надо же замечательную картину с главной роли снять. Я вот жалею, что Хасан ушел в жизнь, потому что... Две такие крупные личности встретятся в кадре. Ну, это потрясающе, может быть.
Ну, собственно, эпизод такой был практически, который сейчас повторяется совсем, потому что как фарс, в фильме «Зависть богов» у Владимира Меньшова.
Да, да, да,
там
да.
Как раз Депардье, по сути, и сыграл то самое, что сейчас происходит в реальной жизни, когда он, как известный французский лидер французского там сопротивления, писатель, приехал в Москву, да, советского. Пожалуйста,
да.
То
да,
же самое.
Да. Это тоже, это
да.
Же абсолютно жанровая история.
Да.
Жанровая история.
Ну что, мы должны заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Это Вадим Абдрашитов. Огромное вам спасибо за то, что
пришли. Спасибо вам за внимание.
И до встречи.
До встречи, до свидания. Всего хорошего.